Последние дни перед стартом прошли незаметно. Все были заняты. Ермаков руководил работой группы обслуживания, грузившей «Хьюз» всем необходимым. Корабль был погребен под массой металлических конструкций, опутан паутиной шлангов и кабелей. Под ним теснились десятки машин газгольдеров, машин-цистерн, тракторов, кранов и конвейеров. Работа велась днем и ночью. По толстым шлангам, покрытым пластами льда и инея, подавались сжиженные газы, водород и кислород, по тонким шлангам — вода и смазочные вещества. Конвейеры и краны забрасывали в три люка баки, мешки и ящики с продуктами, снаряжением и оборудованием. Десятки людей в спецкостюмах копошились в урановых реакторах. Приехавшие из Новосибирска специалисты микрон за микроном проверяли слой абсолютного отражателя. В этой неправдоподобной тонкой и вместе с тем самой прочной в мире броне могли оказаться микроскопические изъяны, которые привели бы экспедицию к мгновенной огненной гибели. Сам Краюхин приехал поглядеть, как с купола Хьюса сняли толстую титановую плиту и осторожно опустили в зарядные камеры фотонного реактора баллоны-капсулы со смесью жидкого трития и дейтерия. Затем плиту опустили на место и в тот же день затащили и укрепили над ней огромный контейнер с мальчиком. «С этим дурацким ящиком на горбу», — досадливо сказала Вера Николаевна, «Хьюс имеет какой-то доморощенный вид». Ляхов со Спицыным и Крутиком все эти дни проводил в рубке, где было сосредоточено управление планетолетом. Дауги и Юрковский занимались изучением новых данных о Венере, привезенных Ляховым, без конца спорили, составляли какие-то таинственные радиограммы, несли их на подпись Краюхину и потом на радиостанцию. В самый разгар этой горячки Краюхин вызвал Быкова и поехал с ним на один из подземных складов на южной окраине города. В сухом и светлом помещении склада Быков увидел ящики с оружием. «Знакомые штучки?» — осведомился Краюхин. Быков с недоумением посмотрел на него и нагнулся. «Карабин-автомат образца 75-го года». «А вот те?» «Реактивные ружья, пистолеты. Ну вот, выбирайте». Быков понял. «На всех?» «На всех». «Да возьмите и запасец». Быков молча отобрал 8 новеньких карабинов, несколько десятков ручных гранат, лучевые пистолеты, финские ножи в светло-желтых кожаных чехлах. «А патроны где? И капсулы для гранат?» «Есть патроны, капсулы и все, что хотите. Напишите начальнику склада, что вам нужно». Они спустились этажом ниже. «Это тоже для вас», — сказал Краюхин, указывая на цилиндрические предметы, тускло отсвечивающие вороненными боками. «Атомные мины», — пробормотал Быков. «Знаете?» «Как не знать?» «Возьмите 10 комплектов. Прихватите десяток висячих прожекторных ракет». Спустя 2 часа через город на полигон проехала машина, груженная тяжелыми пластмассовыми ящиками и 10 круглыми решетчатыми футлярами. Еще через 2 часа эти ящики и футляры, при посильном участии под личным наблюдением Быкова, были погружены на Хьюз. Наконец, все было закончено. В течение одной ночи исчезли легкие и неуклюжие фермы, опутывавшие планетолет, шланги, краны и конвейеры. Ушли машины и трактора, уехали люди. На истоптанной, развороченной земле остались под моросящим дождем только обрывки проводов и тросов, куски фанеры, несколько забытых досок, да вбитые в грязь клочья маслянистой упаковочной бумаги. Краюхин в сопровождении Ермакова и начальника группы обслуживания облазил все помещения Хьюса, все пересмотрел и перетрогал, придирчиво и подозрительно прислушался к мощному гулу включенных для пробы соленоидов, сделал несколько пустячных замечаний, слез на землю, вытер руки о край плаща и сказал: «Пожалуй, все в порядке, Анатолий Борисович. Подписывайте акт». Ермаков согласно наклонил голову. Начальник группы обслуживания облегченно вздохнул, потоптался, затем спросил, покашливая: «Когда же старт, Николай Захарович? Завтра?» Но, как оказалось, оставались еще кое-какие формальности. В городе Краюхина срочно вызвали на радиостанцию, и, вернувшись оттуда, он сухо, так, по крайней мере, показалось Быкову, сообщил, что старт откладывается на утро послезавтра, а завтра прибывает комиссия. «И вечером будет торжественный обед», «Можно без фраков?» Юрковский энергично пошевелил губами. Ермаков равнодушно зевнул, а Крутиков пожал плечами и снова углубился в какую-то книгу. «Пойдем прогуляемся», — предложил Дауги Быкову. Они вышли из гостиницы и не спеша направились вдоль улицы к полигону. «Тосты, напыщенные речи», — сказал Иоганыч устало. «Терпеть этого не могу». «Ну, знаешь», — Быков недовольно поглядел на него, — «такое событие все-таки». «Да какое оно такое? Люди делают свое дело. Чего же тут экстраординарного? Ведь не назначается же специальная комиссия, скажем, для того, чтобы отметить отправление геологической экспедиции». «Бывает, наверное, что и назначается». «И напрасно. Это только на нервы действует». «Не знаю, не знаю. Все-таки проявление внимания, так сказать. Люди идут на риск». «Не хвастайся», — сказал Дауги строго. Быков сконфузился. «На риск. Думаешь, эти министерские понимают, что такое риск?» «Проявление внимания», — Дауги сплюнул. «Это же сплошная казенщина и никакого чувства такта. Обязательно найдется какой-нибудь ишак, который будет превозносить до небес аргонавта Вселенной, а заодно и самого себя за мудрое руководство упомянутыми аргонавтами». «Хм. Причем, заметь, настоящие ценные работники аппарата министерства сюда не поедут специально на проводы. Ни как Корышкин, ни Привалов, ни Стручинский. Во-первых, они заняты по горло. Во-вторых, они достаточно тактичны. В-третьих, отлично понимают, что это все комедия. Впрочем, это каждый понимает». Некоторое время они шли молча. Быков спросил: «Так почему же так делается?» «А черт его знает почему. Думаю, это еще с первых лет после революции. Тогда еще, наверное, нужно было воодушевлять людей, напомнить им об их долге, разъяснить им значение предстоящей работы. Вот с тех пор и повелось так. И не могут отказаться от дурацкого обычая. Ведь кому лучше нас понимать значение того, что делает сейчас с нашей помощью Краюхин? Вот увидишь, они будут делать вид, что только благодаря им и так далее. А Краюхину потребовалось битых 5 лет, чтобы отвоевать проекту Хиуса место под солнцем». Дауги помолчал, затем добавил: «Конечно, формально министерство должно иметь акт комиссию о состоянии Хиуса перед стартом. Но уж эти банкеты...» Быков не стал возражать. Спорить не хотелось, и, кроме того, он чувствовал, что Иоганыч во многом прав. Они повернули назад. И тут он заметил, что встречные прохожие почтительно сторонятся их, давая им дорогу, а некоторые в знак приветствия прикладывают руку к головному убору. Он обратил на это внимание Дауги. Тот рассмеялся. «Мы живем здесь уже месяц, и все в городе знают, кто мы такие. Знают они и то, что послезавтра мы прыгнем». Снова пошел дождь, и они поспешно вернулись в гостиницу. У входа в столовую Дауги остановился, попятился и толкнул Быкова локтем. «Тихо!» Столовая была освещена неярким вечерним солнцем. На диване, склонившись друг к другу, сидели Богдан Спицын и Вера Николаевна. Они молчали, глядя в окно, и лица их были так серьезны и необычайно грустны, что у Быкова сжалось сердце. Большая белая рука Богдана обнимала узкие хрупкие плечи женщины. Дауги потянул Алексея за рукав, и они на цыпочках прошли на второй этаж. «Вот Алексей как бывает», — проговорил Дауги. «Встречаются только на неделю, на две, и снова в разные стороны. Она старше его на 5 лет. Любовь? Ничего не поделаешь. Настоящая. Большая любовь». Он задумался. Быков осторожно спросил: «Чего же они не поженятся?» «Что? Почему не поженятся?» — не сразу отозвался Долги. «Да при чем здесь это? Они встречаются раз, много 2 раза в год, понимаешь?» «Понимаю», — пробормотал Быков. Но затем сказал решительно: «Нет, ни черта не понимаю. Женились бы, жили бы вместе, вместе и летали». «Вместе. Вместе им нельзя, Алексей. Они встречаются 2 раза в год. Летать им вместе нельзя, ведь Богдан ходит в такие экспедиции, куда женщин не берут. Какая же это будет семья?» «Нет», — твердо сказал Быков. «Могли бы как-то устроить, если бы захотели». «Может быть, конечно. Может быть, они просто выдумали себе эту любовь. Ну вот ты, я бы, Алексей, — голос Долги дрогнул, — я бы жизнь за любимую женщину отдал. Я, друг мой, слабый человек. На следующий день прилетели гости из Москвы. К удивлению и удовольствию Быкова ужин прошел весело. Были речи, и неплохие, как показалось ему, и тосты, только шампанское, и пожелания. Межпланетники держались чинно и благопристойно, вежливо вставали и кланялись, и даже смеялись, когда кому-либо из гостей случалось сострить. Краюхин рассказал несколько комических эпизодов из раннего периода межпланетных сообщений, а Юрковский вдруг разразился стихами Багрицкого. Он прочитал своих любимых контрабандистов и, когда смолкли аплодисменты, сказал грустно: «Вот сколько хороших стихов о море и моряках, а о нас совсем нет. Сплошное «Ты лети, моя ракета». «Поэты знают море тысячи лет», — заметила Вера Николаевна. «А пространство они совсем еще не знают. Потерпи, Володя. Будут отличные стихи о нас». Юрковский поцеловал ее руку. «Терплю, Верочка. А пока у нас только и остается, как аргонавты в старину, покинув отчий дом, поплыли мы тирам-там-там за золотым руном». Когда гости разошлись, Крутиков вздохнул и заметил: «Слава богу, хорошо посидели. Только...» — «Да», — кивнул Долги. «В своем кругу прощальный обед был бы лучше». Краюхин поднялся, шумом отодвинул свое кресло. «Прошу внимания, друзья мои», — сказал он. «Одну минуту внимания. Сейчас мы в своем кругу, и мне хочется сказать вам несколько слов. Алексей Петрович, налейте, пожалуйста, всем вина. По капле, Анатолий, не беспокойся. Вот так, благодарю вас. Друзья, я здесь самый старый межпланетник. Да, страшно вспомнить, на каких гробах мы начинали дело. По сравнению с Хиусом, это были колымаги, чтобы не сказать хуже. Но я не из тех самодовольных дураков, которые ворчат, что нынешней молодежи не в пример легче, чем было нам. Ибо я знаю, как сложна ваша задача. Задача всегда определяется средствами, и насколько мощнее ваши теперешние средства, настолько сложнее и ваша задача. Вам будет не легче, чем нам, и даже труднее, ибо на вас больше ответственности. Друзья, если вам будет очень трудно, нестерпимо трудно, прошу вас, вспомните, для кого и во имя чего вы это делаете. Я знаю вас всех достаточно хорошо, чтобы быть уверенным, если вы об этом вспомните, сил у вас будет больше. Ну, вот и все. За вас». Он поднял свой бокал, выпил и быстро вышел из комнаты. Некоторое время все молчали. Затем поднялся Юрковский и сказал негромко: «Что ж, аргонавты, за старика». В этот вечер Быков долго не мог уснуть. Он встал, зажег свет и сел за стол, уставясь на лампочку. И так сидел долго. Взгляд его упал на газету, которую он так и не удосужился просмотреть сегодня. «Смелее внедрять высокочастотную вспашку, передовая. Исландские школьники на каникулах в Крыму. Дальневосточные подводные совхозы дадут государству сверхплана 30 миллионов тонн планктона. Запуск новой ТАЭС мощностью в 1,5 миллиона киловатт в Верхоянске. Гонки микровертолетов. Победитель — 15-летний школьник Вася Птицын. На беговой дорожке — столетние конькобежцы». Быков листал газету, шелестя бумагой. «Фестиваль стереофильмов стран Латинской Америки. Строительство англо-китайско-советской астрофизической обсерватории на Луне. С Марса сообщают». Быков просмотрел газету, подумал и, сложив, сунул в карман куртки. Это надо взять с собой. Это дыхание Земли, могучий пульс родной планеты, который хочется ощущать и в далеком рейсе. Символ. Алексей вздохнул и погасил свет. Утро старта было ясное. В 5 часов никто уже не спал. Все собрались в гостиной, сидели или слонялись из угла в угол. За завтраком ели мало и неохотно. Ермаков делал вид, что не замечает этого. Краюхины гости о чем-то переговаривались в полголоса. Подали машины. Несмотря на ранний час, улицы были полны людей. Никто не выкрикивал лозунги и приветствия, никто не подбегал с цветами. Люди просто стояли и смотрели. Но смотрели так, как смотрят на родных и близких, уходящих в далекий опасный путь. Машины выехали за город. И тут с Быковым произошло то, о чем он долго вспоминал потом с недоумением и стыдом. Какое-то странное оцепенение охватило его. Он как бы раздвоился и с безучастным любопытством смотрел на себя со стороны, не в силах сосредоточиться. Обрывки мыслей метались у него в голове, но ни за одну из них он не мог ухватиться и заставить себя вполне последовательно реагировать на то, что происходит вокруг. Они проехали мимо стартовых установок, и Быков долго и упорно старался представить себе, о чем думает ворона, сидящая на одной из них. У капониров все стали прощаться. Быков машинально пожимал чьи-то руки, чувствуя на своем лице глуповатую застывшую улыбку, не имея сил согнать ее. Краюхин что-то сказал ему, они обнялись и поцеловались, и опять Алексей Петрович подумал только, что щека Краюхина очень холодная и очень шершавая. Он с готовностью кивал головой, когда ему что-то с жаром говорил председатель горсовета, похлопывая по плечу. Затем он на негнущихся деревянных ногах отошел в сторону и смотрел, как Спицын обнял Веру Николаевну, а она гладит ладонями его лицо. Дауги взял Алексея за руку и подвел к машине. Когда Быков поднял глаза, над ним уже громоздилась матово отсвечивающая выпуклая поверхность реакторного кольца. Наконец он понял, что мешало ему. В мозгу бессознательно, но отчетливо билась одна и та же мысль. В последний раз. В последний раз. Он не мог вспомнить, когда это впервые пришло ему в голову, но теперь отделаться от этих слов было невозможно. «По местам!» — крикнул Ермаков неестественно резким голосом. Быков оглянулся. Машины, которые подвезли их к Хиусу, уже уехали. Кругом расстилалась ровная пустынная тундра. «Алексей Петрович, не задерживайтесь!» Последние шаги по земле. Со странным любопытством, прислушиваясь к себе, подумал он, подходя к гибкому металлическому трапу. «Последний глоток земного воздуха», — думал он, ухватившись за край люка. Кто-то, кажется, Юрковский, сердито оттолкнул его и попросил быть осторожнее. Последний взгляд на голубое небо. Люк со звоном захлопнулся. Тогда он понял, что боится. Просто-напросто трусит. Он сразу успокоился и пошел вслед за Дауги в кают-компанию. Они расселись в креслах, Быков, Дауги и Юрковский, и молча пристегнулись широкими эластичными ремнями. Ермаков, Спицын и Крутиков были, вероятно, в рубке. Быков посмотрел на Юрковского. Лицо Юрковского было сердитое, на носу виднелось желтоватое пятно. «Здорово все-таки я его тогда», — подумал Быков с мимолетным раскаянием. «Приготовиться!» — раздался из невидимого репродуктора высокий и звонкий голос Ермакова. Наступила мертвая тишина. На мгновение Быков почувствовал тошноту и слабость. Огромным усилием воли он подавил отвратительное ощущение беспомощности и покосился на Дауги. Тот сосредоточенно смотрел прямо перед собой. «Старт!» Громовой гул донесся откуда-то снизу. Все вдруг сдвинулось. Сиденье кресла мягко навалилось на тело. Быков изо всех сил зажмурил глаза и увидел разноцветные круги. Гул усилился, стал тише и, наконец, затих. Наступила тишина. Быков осторожно приподнял веки и повернулся к Дауге. «Боли больше не будет», — ясным веселым голосом сказал Дауге. «Старт дан». Юрковский вдруг яростно хлопнул себя по лбу. «Что с тобой?» — встревоженно спросил Дауги. «Дьявольщина! Я забыл электробритву в гостинице и, кажется, не выключил ее». Быков с некоторым трудом принял сидячее положение, крепко потер ладонями виски, и облегченно вздохнул.